Ей нужен брак, я не могу. Тогда она выходит замуж за местного адвоката. Он усыновил мальчика, и на том спасибо. Иногда она позволяет мне с ним видеться. Мужу знать нельзя, поколотит. Финальная картина, которую я мысленно вижу, вставая с жесткого кресла. Алик и подросток Кристоф плечом к плечу на трибуне и тупо смотрят на футбольное поле. Одинаковые выражения лиц, характерные для ирландцев, выпирающая нижняя челюсть. Ночью в какой-то момент я, видимо, уснул, сам того не заметив. Сейчас на Долфин-сквер 6 утра, а в Британии 7. Катрин уже на ногах. Будь я дома, я бы тоже уже встал, так как Изабель принимается голосить одновременно с Шевалье, нашим главным петухом. Ее голос долетает из коттеджа через весь двор, потому что девочка держит окно своей спальни открытым в любую погоду. Они уже покормили коз, и теперь Катрин пытается накормить Изабель, гоняясь за ней по двору с йогуртом и ложечкой в руках. А куры, что по команде Шевалье, что без, ведут себя так, словно наступил конец света. Представив эти картины, я подумал, что если позвонить в большой дом, а Катрин с ключами будет проходить мимо, то она услышит звонки и ответит. И набрал номер на удачу, пользуясь одним из одноразовых мобильников. Не хватало только, чтобы кролик подслушал мои телефонные разговоры. Там у нас нет автоответчика, и я несколько минут слушал гудки вызова, а когда уже собирался разъединиться, вдруг раздался по-бретонски рисковатый, даже когда это не входит в ее намерение, голос Катрин.
«Ты в порядке, Пьер?»
«Все отлично. А ты, Катрин?»
«Ты уже простился со своим покойным другом?»
«Через пару дней».
«Готовишь большую речь?»
«Длиннющую».
«Ты нервничаешь?»
«Ужасно. Как там Изабель?»
«С ней все в порядке. В твое отсутствие она не изменилась. Я улавливаю в ее голосе оттенок раздражительности или чего-то посильнее». «Вчера к тебе приходил твой приятель. Ты кого-то ждал, Пьер?»
«Нет. Что за приятель?»
Но Катрин, как всякий жесткий дознаватель, умеет уходить от ответов. «Я ему сказала, Пьера нет дома, он в Лондоне, там кто-то умер, и он, как добрый самаритянин, поехал успокаивать скорбящих».
«Но кто это был, Катрин?»
«Он не улыбался, не отличался вежливостью, скорее был напорист».
«Он к тебе приставал?»
«Он спросил, кто умер. Я сказала, что не знаю. Он спросил, почему. Я ответила, что Пьер мне не все сообщает, он засмеялся. Потом сказал, что Пьер уже в том возрасте, когда друзья часто умирают. Он спрашивал, это случилось неожиданно? Умерла женщина? Мужчина? Спрашивал, в каком лондонском отеле ты остановился? Название, адрес? Я отвечал, что не знаю. И вообще я занята, у меня ребенок, у меня ферма».
«Он француз?»
«Скорее немец. Или американец».
«Он приехал на машине?»
«На такси. От станции. Его привез Гаскон, который потребовал деньги вперед, иначе не повезу».
«Как он выглядел?»
«Приятным, Пьер, его не назовешь. Угрюмый, здоровый как боксер, пальцы в кольцах».
«Возраст?»
50-60. Я не считал, сколько у него зубов. Может, старше».
«Свое имя он назвал?»
«Он сказал, что это не важно, что вы старые друзья. Сказал, что вы вместе смотрели футбол».
Я не могу пошевелиться. У меня перехватило дыхание. Хорошо бы встать с кровати, но меня вдруг покинуло мужество. Черт побери, Кристоф, сын Алика, сутяжник, похититель секретных документов Штази, преступник, список претензий к тебе длиннее моей руки. Как ты раздобыл мой адрес в Британии? Ферма в деревне Ле-Дёз-Эглиз перешла ко мне от семьи матери и по сей день записана на ее девичью фамилию. В местном телефонном справочнике нет никакого Пьера Гилема. Уж не кролик ли по каким-то своим тайным причинам подкинул Кристофу мой адрес? Но с какой целью? Тут я вспоминаю о своей поездке на мотоцикле в 1989 году, зимним беспросветным днем под проливным дождем на Берлинское кладбище. И сразу все становится на свои места. Месяц назад была разрушена Берлинская стена. Германия в экстазе, чего не скажешь о нашей бретонской деревне. А я, балансируя между этими крайностями, то радуюсь какому-никакому миру, то впадаю в интроспекцию, думая о наших деяниях и принесенных жертвах, загубленных чужих жизнях за все те годы, когда нам казалось, что эта стена простоит вечно. Я пребывал в этом подвешенном состоянии, разбираясь с налоговой декларацией о годовом доходе в бухгалтерской конторе «Les Deux Églises», когда наш новый юный почтальон Дени, еще не возведенный в ранг месье, не говоря уже о генерале, приехал не в желтом фургоне, а на простом велосипеде и отдал письмо не мне, а старому Антуану, одноногому ветерану войны, который по обыкновению бестолку слонялся по двору с вилами. Изучив конверт с обеих сторон и решив, что его можно передать по назначению, Антуан доковылял до крыльца, вручил его мне и, пока я читал послание, не сводил с меня глаз. Мюрен, Швейцария. «Дорогой Питер, я подумал, что тебе будет интересно узнать о том, что прах нашего друга Алика недавно упокоился в Берлине, неподалеку от места, где он встретил смерть. Считается, что тела убитых возле стены обычно тайно кремировали, а прах развеивали. Но благодаря основательным архивам Штази в случае с Аликом пошли на беспрецедентные шаги. Его останки увидели свет, и он удостоился почетных, пусть и запоздалых похорон. Неизменно твой, Джордж». И на отдельном листке попробуй избавься от старой привычки. Адрес маленького кладбища в берлинском районе Фридрихсхайн, официально созданного для жертв войны и тирании. В то время я жил с Дианой, еще один короткий роман, близившийся к концу. Кажется, я ей сказал, что заболел мой друг или умер. Я вскочил на мотоцикл, такие были времена, без остановок домчался до Берлина, при том, что погода была хуже не придумаешь. Приехал на кладбище и спросил у входа, как мне найти могилу Алика Лимуса. Дождь лил, как из ведра. Пожилой мужчина, вроде местный смотритель, дал мне зонт, схему кладбища и показал в конец длинной серой аллеи, обсаженной деревьями. Немного поблуждав, я нашел то, что искал. Свежая могила и мраморное надгробие с надписью «Алик Йоган Лимус», выбеленный дождем. Ни дат, ни профессии, зато полноценная насыпь, говорящая о том, что в могиле лежит гроб, хотя на самом деле урна с прахом. Для прикрытия? За все эти годы имя Йоган ни разу не прозвучало, в этом был весь ты. Я приехал без цветов, решил, что за цветы он бы меня высмеял. Я стоял под зонтом и вел с ним бессловесный диалог. Я уже возвращался к своему мотоциклу, когда пожилой мужчина спросил, не хочу ли я расписаться в книге соболезнований. «Книга соболезнований? Мой личный способ отдать долг умершим», — объяснил он. «Скорее даже мое служение в память о них». «Почему нет?» — ответил я. Первой стояла подпись «Дж.С.» и адрес «Лондон», а в графе для слов, обращенных к покойнику, единственное слово «друг». Вот вам Джордж Смайли в допустимом виде. Ниже несколько немецких фамилий, которые мне ни о чем не говорили, с записями вроде «Никогда не забудем». И, наконец, Кристоф, без фамилии. Рядом запись «Зон», сын, немецкий. А на месте домашнего адреса «Дюссельдорф». Был ли это легкий приступ эйфории по поводу уничтожения стены и пришедший в мир свободы, в чем я сильно сомневаюсь, или внутреннее ощущение, что хватит уже таиться, или просто желание расправить плечи под проливным дождем и войти в число друзей Алика. Как бы то ни было, я заполнил все как положено, Написал свою настоящую фамилию и настоящий адрес в Британии, а в графе, обращенной к умершему, не придумав ничего лучшего, Пьеро. Так в редкие минуты раскрепощения меня называл Алик. И что сделал ты, Кристоф, такой же скорбящий, нелюдимый, его родной сын? В один из своих куда более поздних визитов на кладбище, почему-то я думаю, что их было несколько, в том числе с исследовательской целью, ты внимательно прошелся по книге соболезнований, и что же ты там увидел? Питер Гиллем из «Les deux églises», «En clair», словно нарочно для тебя, со всей очевидностью французский. Ни псевдоним, ни вымышленный адрес или конспиративная квартира. Я собственной персоной и мое место проживания, что и привело тебя в Британь из Дюссельдорфа. И каким же, Кристоф, сын Алика, будет твой следующий шаг? В ушах звучат вчерашние слова кролика, сказанные хлестко по-адвокатски. «Парень небесталанный, Питер. Возможно, это гены».